Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Наша марка, производитель бронетехники «Арзамасский машиностроительный завод» и «Байкер-хирург» будут судиться из-за товарного знака «Волк». «Бургер Кинг» не смог оспорить принадлежность «Биг Мака» компании «Макдоналдс». И Никита Михалков не без приключений зарегистрировал «Бесогона», а принцу Гарри и Меган Маркл запретили упоминать бренд «Sussex Royal». Почему компании «Персона» стали активнее защищать исключительные права на название или логотипы и к чему ведут такие битвы, будем разбираться в ближайшие минуты. В студии моя коллега Людмила Чернова. Люд, здравствуй.
Здравствуй, Диана.
Ну, давай с «Ночных волков» начнем. Из, наверное, с удивления господина Залдостанова, потому что он, ну, в общем, не скрывая этого удивления, сказал, что как-то вообще странно сразу идти в суд и разбираться по поводу этого товарного знака «Волка». А я так понимаю, что этот товарный знак принадлежит ночным байкерам.
Даже не ночным волкам, а именно самому Александру Залдостанову как индивидуальному предпринимателю. Ему принадлежит товарный знак «Волк» наряду с «Night Wolves» и «Bike Show» и «Sexton», ну, другими товарными знаками тоже.
Ага.
Да, а, собственно, «Арзамасский машиностроительный завод», как пишут СМИ, разрабатывает и тестирует на полигоне некий автомобиль серийным там номером ВПК-3927, который называется «Волк». Он предназначен для перевозки личного состава вооруженных сил. Ну и, собственно, из-за этого слова «Волк» произошла такая судебная тяжба. «Арзамасский машиностроительный завод» обратился в суд по интеллектуальным правам, но требует не полностью как бы запретить Залдостанову использовать этот товарный знак «Волк», а этот товарный знак называется комбинированным. То есть там и изображение, и слово включено в него, а «Арзамасский завод», видимо, только по поводу слова претендует. И конкретно просит запретить изготавливать транспортные средства под этим торговым знаком и продавать их. Мы дозвонились и Александру Залдостанову, и на завод. Вот что Александр нам рассказал. Он говорит, что никогда, естественно, не откажется от бренда «Волк», потому что с ним связана большая история и в контексте русского мотоцикла, который, кстати, в начале нулевых годов завоевал премию «Бренд года» и называется «Волк». Но и «Ночные волки» не против сотрудничества с «Арзамасским машиностроительным заводом» и могли бы даже быть полезны друг другу.
Удивительно, почему именно таким способом «Арзамасский завод» с нами хочет общаться. Ведь дело в том, что мы абсолютно не против того, чтобы их замечательные бронемашины могли гордо называться именем «Волк». Более того, мы даже приглашаем «Арзамасский завод» принять участие в нашей кульминационной части байк-шоу, которая пройдет этим летом, 8 августа. И думаем, что они могли бы выставить свою продукцию здесь у нас, показать свои машины, можно сказать, у нас общее имя будет. И мне совершенно непонятно, зачем надо было таким образом начинать общение. Мы тут не в конфликте, мы тут, наоборот, в содружестве, я думаю, и даже в симбиозе могли бы развивать наш общий бренд.
Ну, в общем, тут сложно не согласиться с Залдостановым.
И предложение такое, они шикарное, можно сказать, делают заводу. Но в юридическом отделе завода объяснили нам, что были какие-то технические сложности, возможно, связанные с бюрократическими проволочками, когда они там при регистрации своего товарного знака не получили какие-то там, в общем, документы, и поэтому решили сразу пойти в суд. Угу. Вот давай послушаем, что нам сказали в юридическом отделе «Арзамасского машиностроительного завода».
Произошло какое-то недоразумение. В настоящее время мы проверяем эту информацию. Документы действительно в суд направляли. Но вот основания, по которым мы обратились, из-за того, что документы, те, которые должны были быть оформлены, до нас вовремя не дошли. Технический вопрос, скажем так. То есть мы не обладали всей полнотой информации для того, чтобы принять решение.
Но это только одна история, связанная с товарными знаками. В последнее время в новостях вот каждый день что-нибудь новенькое прибавляется. И это, ну, такой неожиданный достаточно поворот. Я думаю, что здесь найдут точки соприкосновения, и все закончится хорошо.
В отличие от Бургер Кинга и Макдональдса.
И Макдональдса, у которых вечное противостояние. И Бургер Кинг уже, мне кажется, это такое у него хобби, что ли, троллинг. Постоянно иски к Макдональдсу оформлять. И вот все пытается добиться, чтобы словосочетание Биг Мак стало видовым понятием. И чтобы любые производители могли под таким названием продавать свою продукцию. Ну, в общем, опять им это не удалось. Есть какие-то личные тяжбы, связанные с законодательством той или иной страны. Вот это случай Никиты Михалкова и товарного знака «Бесогон». Так называется, «Бесогон ТВ», так называется его авторская программа на телеканале «Россия-24». И он долгое время пытался такой товарный знак зарегистрировать, и изначально Роспатент отказал, потому что объяснил чем? Что использование образа православного святого Никиты, изгоняющего бесов, может быть расценено как оскорбляющее чувство верующих. Ну и говорили в ведомстве, что недопустимо, чтобы почитаемый верующими образ становился объектом коммерциализации. Но сам Михалков настаивал, что Никита Бесогон — это мифологический образ, который никогда не был реальным святым Русской Православной Церкви. Ну и, собственно, вот...
А в итоге-то он зарегистрировал?
Суд по интеллектуальным правам, да, удовлетворил его жалобу на решение Роспатента, который отказался, но пока что жалобу удовлетворил. Вот. Еще история тоже очень интересная, которая в Москве разворачивается с итальянским ресторатором Валентино Бонтемпи. Он, как говорит, переизобрел рецепт времен Римской империи, и такое блюдо итальянское популяризирует в России как пинца. Она похожа на пиццу, но там тесто готовится другим способом, 3 вида муки используют, выдерживают 72 часа и так далее. Ну и, собственно, он обратился в суд, говорит, что он зарегистрировал в 2014 году товарный знак пинца, и теперь только он на территории России может, в общем, торговать этим продуктом, а с остальных требует, ну, сначала потребовал 40 миллионов рублей, теперь согласен вроде на 5 миллионов рублей за каждое упоминание.
В общем, явно он зарабатывать планирует не на пинце,
а на судах, да?
Да-да-да, на использовании этого знака.
Да, и вот что интересно, в России, вот на мой взгляд, раньше я не видела такого количества судебных тяжб, связанных с интеллектуальными правами, с исключительным правом на название, на логотип. По-моему, это явление последних нескольких лет. С чем это связано? Ну, как обыватель я могу рассуждать, что, может быть, это связано с тем, что законодательство в области интеллектуальных прав как-то совершенствовалось. Может быть, еще есть какие-то тут причины. Но вот за границей-то постоянно, да, вот такие идут тяжбы. И вот тоже последняя история про принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые не могут использовать теперь бренд Sussex Royal, потому что слово Royal переводится как королевское, а из королевской семьи они уходят. Ну, тоже
Но
такая
вот это, если
история.
Честно, уже кажется придиркой своего рода.
Может быть, вот видишь, то есть мотивация в этих спорах, она абсолютно разная, у каждого своя. И хотелось бы понять вообще, почему она, возникают эти споры.
Ну и, кстати, на первый взгляд кажется, что вот эта вот практика судебное разбирательство, она за границей шире, чем на территории Российской Федерации, но, возможно, я ошибаюсь.
Может быть, опыт более долгий.
Опыта больше, безусловно, это да. Ну вот разберемся. С нами на прямой связи член Совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев. Николай, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Николай, здравствуйте. Можно мы такой небольшой ликбез сразу проведем? Товарный знак, торговая марка, бренд, логотип. В чем вообще разница?
Ну, вообще, это понятие достаточно близкие, хотя там есть разница. Статья 14 ГК РФ, она определяет, что такое товарный знак. Да? Это некоторое конкретное обозначение. Оно может быть выражено по-разному. Словесно, изобразительно, там, комбинированно, звуковым образом, как угодно. Предназначена вся эта история для следующих дел. Для бизнеса это позволяет дифференцировать свой товар или услугу, да, некоторым образом создать образ уникальности. А для гражданина, для потребителя, это позволяет ускорить выбор и получить некоторые материальные или символические выгоды, скажем, выгоды статуса, выгоды эмоционального характера и так далее. Сейчас это все больше. А раньше это в основном касалось каких-то конкретных свойств, что вот, вот эта компания, вот этот бренд, у них там, скажем, товар очень надежный или там обладает какими-то там повышенной там, не знаю, мощностью или комфортностью или что-то еще. Но сейчас это все больше переходит в сферу нематериальную, и основная задача бренда, который является нематериальным активом, зарегистрированный бренд торговой марки является нематериальным активом, учитывается на балансе компании, состоит в том, чтобы вот предоставить покупателю определенное статусное ощущение: я этого достоин, я могу себе этого позволить, этим я отличаюсь в своей модели потребления от других групп населения и так далее.
То есть это уже даже не для достижения коммерческих целей, а получается, это больше имиджевая составляющая?
Безусловно, коммерческие цели здесь все равно присутствуют, потому что за то, что вы покупаете вот некий статус, вы, безусловно, платите премиальную некоторую цену дополнительно.
Угу. А еще создается впечатление, что законодательство стало в России, имею в виду, стало каким-то более надежным, что ли, в контексте интеллектуальных прав, и многие даже пытаются заработать, потому что вот согласно тому же Гражданскому кодексу, о котором вы упомянули, использование чужого товарного знака грозит конфискацией товара вот этого поддельного, да, взысканием ущерба,
конечно,
или компенсация от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Неплохо.
Да-да-да. Государство защищает товарные знаки, безусловно, но при этом надо понимать, что существуют разнообразные «мастера», в кавычках, которые достаточно ловко умеют вокруг этого, так сказать, накручивать разные свои интересы. Мы многократно все, я думаю, сталкивались с заменой там букв, например, там «Адидас», «Абибас», ну и так далее, с похожестью до степени смешения, имитации известных торговых марок и попыток на этом заработать. Известны случаи, когда, скажем, регистрировались домены в России с использованием очень похожих слов на крупнейшие мировые бренды. Ну вот все это, с одной стороны, значит, позволяет что-то защищать, а с другой стороны, это позволяет некоторым недобросовестным людям вот создавать нечто достаточно похожее, долго судиться вокруг этого и пытаться за это получать, ну, скажем, давайте я вот этот домен продам основному правообладателю за хорошие деньги, если вы не хотите со мной судиться там 5 лет.
А чтобы эту степень смешения исключить, можно зарегистрировать там линейку своих товарных знаков?
Не просто можно, а нужно.
Нужно. И, по-моему, Adidas вот как раз с Абибасом так и сделал.
Ну, конечно, да. Но надо понимать, что иногда бывает так, что вы регистрируете торговую марку в определенных группах товаров или услуг. Ну, например, там, не знаю, там, бренд газеты, там, пишет там СМИ, газеты, там, журналы и так далее, и так далее. А ваш вот этот вот бренд, вашу торговую марку пытаются недобросовестные товарищи применить, скажем, в других областях деятельности, в которых вы ее не зарегистрировали.
Булки, например, продавать под названием,
например,
газета.
Например, да. Вот поэтому здесь, ну, крупные, мощные компании, они, конечно, могут себе позволить там с миллиардной стоимостью, они могут себе позволить вообще сплошняком заливать свои бренды, так, потому что все это стоит денег. А для компаний небольших и средних это достаточно затруднительно.
Николай, а вот в случае истории с ночными волками, вы слышали, да, наверняка, про эту тяжбу? Вот слово «волк», оно, казалось бы, общеупотребительное слово. Как в этом случае вообще происходит в России регистрация именно словесных товарных знаков?
Само по себе слово это, безусловно, общеупотребительное, никаким образом зарегистрировано одно быть не может. Но здесь регистрируется не одно слово, а здесь регистрируется... На самом деле регистрируется комбинированный товарный знак, то есть там есть комбинация слов раз, во-вторых, там есть графические элементы соответствующие, да? Вот, комбинированный вид и дизайн, так сказать, логотипа в том числе, вот в комбинации, вот он может быть зарегистрирован как, ну как, знаете, вот ноты все одинаковые, а мелодии разные, да? То есть вы не можете сказать, что вы являетесь правообладателем ноты «ми» или «ля», но вы можете сказать, что вы владеете авторскими правами на определенную мелодию из этих нот. Так и здесь. Само по себе слово, оно, безусловно, в одиночестве не регистрируемо, а в комбинации с другими словами и с логотипом вполне себе регистрируемо.
Ну тогда получается, в случае с итальянским ресторатором, вот по поводу этой пинцы, он не мог зарегистрировать товарный знак пинцы?
А почему не мог?
Он блюдо зарегистрировал.
Да, да, вот
это блюдо, комбинированный, да? Получается, знак.
Это комбинированная вещь. Во-первых, он изменил слово. Такого слова, ну, мне, по крайней мере, до этого не было известно. Да, он заменил.
Не-не, оно было. Это не пицца,
было, да?
Это другой продукт.
Ну, окей, хорошо, неважно, значит, вот не до такой степени знаток пиццерий. Вот, соответственно, дальше человек берет слово, человек берет определенную графему, так сказать, да, вот лого, определенные шрифты, определенное расположение, определенная какая-то там картинка, какой-нибудь, ну, условно, там, дядя в колпаке, там, в поварском, да, или тетя с усами или без усов, да, вот это все в кружочке или в квадратике. Вот формируется уникальный образ. Вы должны будете регистрирующим органом, когда они будут проверять это все, да? Потому что это ведь определенная последовательность. Сначала проверка товарного знака на сходство происходит с уже существующими аналогами.
Угу.
Это происходит на базе патентного ведомства. Вот они смотрят, есть прямое сходство до степени смешения. Если его нет, они говорят, да, значит, такой знак в целом комбинированный является уникальным. После этого вы можете приступать к регистрации.
То есть совсем любое слово, допустим, вареники, можно написать каким-то особым способом, пририсовать там что-нибудь, и это будет твой торговый знак.
Оно пока ничем не будет. Еще раз. Вы, когда вот это все нарисуете, вы-то считаете, что это все уникально, но после этого вы его сдаете на проверку.
В Роспатент.
Да? Да.
Угу.
Вот. Они начинают это все дело смотреть. Если вы хотите это зарегистрировать там в других странах, там, то ровно то же самое. Потому что вы не знаете, может быть, где-то что-то очень похожее делается там в Болгарии, например, где-то, или еще кириллицей, причем даже. Вот они это все смотрят. То есть это все только по факту. Здесь нет таких вот абстрактных рассуждений. Они говорят, нет, ну похоже, что он уникален. Окей, неси набор документов. В каждой стране он свой. Заявления, всякие ИНН, ОГРН, там прочее. Виды, перечень, смотрите, внимание, перечень видов деятельности, в которых планируется применение товарного знака. То есть это то, о чем я говорил чуть раньше. Если, например, вы не внесли какой-то вид деятельности, и там его не зарегистрировали, то в этом виде деятельности потом кто-то может, вообще говоря, что-то похожее уже тоже делать.
Насколько сложно судам разбираться вот во всех этих товарных знаках? То есть, когда возникают...
Это непростая вещь, но в таких случаях суды в том числе... Ведь, понимаете, ведь судья же он не обязан быть сам по себе там маркетологом,
дизайнером. О чем и речь, конечно.
Далее. Да, да. А для этого есть такой инструмент, как экспертиза.
И то есть вот там маркетологи в этой экспертизе?
Смотрите, у нас... А процессы такого рода, да, ну и вообще сейчас все процессы у нас происходят на конкурентной, так сказать, основе. То есть вот есть две стороны. Каждая из сторон приводит свои аргументы. Кто, когда, что, как придумывали, вот показывают, в том числе могут показывать какие-то предварительные наброски, черновики, что называется. Да, вот мы это сделали, вот мы подали, вот мы зарегистрировали. Другой человек, значит, другая сторона тоже что-то делает. И вот так вот суды эти идут. И идут они, на самом деле, долго. Мне один раз приходилось участвовать в подобного рода разборке, но уже в третьей инстанции. И суды длились 3 года.
Ну вот это с ума сойти можно, да, очень затяжной процесс.
Затяжной,
скажем,
процесс, да. Ну, повторюсь, для крупных корпораций это вообще никакая не проблема, там Apple постоянно бьется с Samsung по поводу бог знает чего там годами, у них свои, знаете, у богатых свои причуды. Я еще раз повторюсь, для фирмы небольшой, для малого, среднего бизнеса вот это вообще говоря... История практически трагическая. То есть люди вместо того, чтобы заниматься бизнесом, проводят время в судах, тратят деньги на адвокатов, на экспертизы, на все остальное.
На выживание, вот, получается, история.
Вообще говоря, да. Вот.
Спасибо.
Огромных фирм с огромными юридическими департаментами, но это как бы проза жизни.
Угу. Спасибо, Николай, за разъяснение.
Да,
Николай Григорьев, член Совета Российской гильдии маркетологов, был с нами на прямой связи. Но вообще вот после того, что нам рассказал Николай Григорьев, у меня напрашивается вывод, что все-таки правда-то на стороне пока, ну вот в истории с Золдостановым, правда на его стороне. на первый взгляд, кажется, по крайней мере, из той информации, которая есть в открытых источниках, и как давно он использует этот товарный знак, и что он производит под этим товарным знаком. А тут, значит, в этом арзамасском заводе очнулись и решили бронетранспортер назвать так же, и возникли у них претензии. Поэтому, конечно, наверное, лучше бы им было договориться...
На берегу, да.
Да, между собой, а не в суде. Короткая пауза и продолжим.
Похоже, что финскую армию скоро ждет наплыв новобранцев, а страну — бэби-бум. Дело в том, что власти Финляндии решили пойти на эксперимент и разрешить совместное проживание женщин и мужчин в одних казармах. А вот у российских мужчин другие приоритеты. Росстат уверяет, что на первом месте у них материальное благополучие, а потом уже семейное счастье. У Дмитрия Рогозина нашлась запретная любовь. Глава Роскосмоса признался, что у него зависимость от запуска ракет. Говорит, никак без новой дозы, ну то есть без нового старта.
Как небо благодарить, небо учит нас от бумажного голубя.
Возвращаемся к разговору о защите интеллектуальной собственности. И с нами на прямой связи руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании «Альтевиа» Роман Михайленко. Роман, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Здравствуйте.
У нас вот первый вопрос касается все-таки байкера-хирурга, потому что мы в первой части нашей передачи разговаривали с Николаем Григорьевым, и из его комментариев мы сделали вывод, что, скорее всего, правда на стороне господина Золдостанова и его регистрации товарного знака «Волк», но есть комментарии других юристов, адвокатов, которые говорят, что если лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не использует его в течение последних 3 лет, то, в принципе, заинтересант вправе этот товарный знак переоформить на себя. Вот здесь разъясните, пожалуйста, тонкости этого вопроса. Это действительно так?
Да, совершенно верно. Законодательством предусмотрено такое правило. Оно направлено на то, чтобы исключить злоупотребление правом на товарный знак, когда человек зарегистрировал много разных товарных знаков и просто хранит их. Для этого законодатель стимулирует правообладателя использовать эти товарные знаки. И если в течение 3 лет подряд правообладатель никаким образом товарный знак не использует, то действительно заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием прекратить досрочную правовую охрану и, соответственно, зарегистрировать аналогичный знак для себя. Здесь ключевое – необходимо доказать момент заинтересованности. То есть как правило, заинтересованность связана с 2 вопросами. Первое, такое заинтересованное лицо подало свою заявку на товарный знак, и ей отказали из-за существующего зарегистрированного товарного знака. Соответственно, он заинтересован в том, чтобы прекратить прошлый товарный знак и зарегистрировать свой. А второе, если лицо уже фактически на рынке начинает реализовывать товары и услуги с использованием спорного обозначения.
А как доказать, что 3 года не использовался? Это сложно?
Заявитель, та сторона, которая подает соответствующее исковое заявление, освобождено от необходимости доказывать, что другая сторона не использовала. Угу. Это правообладатель должен показать, что он фактически использовал. То есть заявитель доказывает в том, что он заинтересован, правообладатель доказывает, что он использовал обозначение. На чьей стороне правда, тот и выиграл.
Понятно. Роман, а как вы считаете, почему вообще в последнее время эти битвы за товарные знаки так актуализировались в России?
Я бы, наверное, отметил следующее. Споров, связанных с с защитой прав на товарные знаки всегда было примерно одинаково, но они все связаны с особой медийностью, потому что все такие споры, они так или иначе строятся на вопросе «похоже-не похоже». Это очень субъективный вопрос, и он очень сильно привлекает внимание людей, поэтому такие споры, они всегда имеют такой повышенный резонанс. А когда развиваются рынки, развиваются игроки на рынке, и, соответственно, между ними возникают споры, это неизбежно.
Но эти споры, вот некоторые бывают, связаны именно с желанием выйти в медийное пространство, а не совсем там чего-то добиться.
Да, я думаю, да, абсолютно верно. Часть таких споров преследует исключительно цель получить какие-то публичные очки, какой-то хайп.
Ну, а вообще, насколько сложен этот судебный процесс?
Судебный процесс, я бы не сказал, что он имеет какие-то особо отличительные черты от любых других судебных споров. Наверное, за исключением того, что, на мой взгляд, это споры с крайне важным субъективным моментом, потому что даже когда судья рассматривает вопрос, сходно ли одно обозначение с другим, он должен рассматривать этот вопрос не с точки зрения судьи или эксперта, который регистрирует обозначение, а с точки зрения рядового потребителя. А в глазах рядового потребителя будет ли смешение между этими обозначениями?
Или
нет. То есть
да,
судья должен
стать
на месте.
Спасибо. Роман Михайленко, руководитель практики интеллектуальной собственности Альтавия, моя коллега Людмила Чернова. Спасибо.